сегодня сороковое занятие из цикла. И у нас сегодня речь пойдет о двух Мишеях. Мишея бен Давид и Мишея бен Йосеф. Первый вопрос, откуда мы знаем, что вот есть такие два Мишеях? Самый достоверный источник – это пророки. Сказано в Иехескель. Сказано так, что «Виавдий Давид и слуга мой Давид, Мелах Алейхем». Он будет царем над ними. Это указание на то, что Давид будет царем. Мой Давид. Не сам царь Давид, который был, потому что он уже свое правил. Вот у нас был вопрос, имеется ли в виду область наверху, которая называется Давид, это 10 уровень. А Мишех, он совсем не обязательно с колена Давида. Или нет, может быть, он все-таки с колена Давида. Пророк об этом не говорит. Но, значит, можно провести некоторые исследования, которые мы сейчас и сделаем. Для выяснения, кто же это такой. На самом деле потомок Давида или просто какой-то человек из связанной с той области. Мы сейчас посмотрим ту браху, которую давал Яаков Авину перед смертью сыновьям, а именно Иуде. 49-й перек, 10-й пасук. Ло Ясур не отодвинется, шевет, джезл, Мигуда, Игуда. И законоучитель Мибейн Раглов от его потомков. От его, что мы здесь имеем пока? Вот жезл, то есть это символ царства. Он не отодвинется, не отойдет от Игуды. И законоучитель от его потомков. То есть речь идет о потомках Игуды. Не просто о области Давида, а о потомках. И до каких пор он не будет отодвинут? От, до. И сейчас скажут, до какого времени он не будет отодвинут. Читаем дальше. Ки его шило. Когда он придет в шило. Что за шило? Ясно. Вот до этого места. Вот непонятно, до этого места, включая это место, или только до этого места. До этого места. Можно дойти до города и остановиться, а можно и войти в город. Вот это пока непонятно. Но что это за место шило? Читаем дальше. И ему повиновение Амим, народов. Вот что это за место. Речь идет о конце времен. Речь идет о Мишиях. И подтверждение тому из самого слова шило. Не надо путать это с тем городом, куда пришел ковчег после того, как евреи пришли в Эрскнаан, первое место, где он стоял там. Там без Ют это написано, а тут с Ют. Какое-то место, наверняка его нет. Это Яаков Авину так зашифровал здесь определенную информацию. Что это за информация? Шила. Это слово можно разбить на две буквы, на две части. Шин-Ют и Ламет-Хей. Шин-Ют – это гематрия 310. Или, можно сказать, 31. И с гематрией 31 мы уже знакомы. Оно относится к второму уровню этих четырех имен. Если мы возьмем имя Юд-Кей-Вов-Кей и распишем четырьмя способами, то вот второй сверху будет иметь, в нем будет содержаться три Юд и буква Алов. Это и есть 31. Юд – это 10, три Юд – это 30 и Алов – 1. То есть вот слово «шило», оно имеет сначала отношение к этой области. Имени Творца, второй уровень, это восьмой уровень. Это из уровня Геулы, корень творения. Осталось еще две буквы, «ламет хей». Здесь гематрия 35. Эта гематрия мы тоже знакомы, в последний раз мы про нее говорили. Если взять из имени Юд, Кей, Вав, Кей первые две буквы, Юд и Кей, и написать, как они произносятся, тогда вместо Юд будет 20, а вместо Хей будет Хей и Юд, то есть 15, 20, 15, 35. Это как раз гематрия вот этого Ламет Хей. И она у нас указывает уже на верхний уровень. И слово «шило» показывает на соединение двух уровней. Верхнего и следующего за ним. Это вот и есть Геула. Когда Яков Авин сказал здесь Шила, он имел в виду вот указание на эти имена, это вот с того места, той силы Гуйдана Гиула. Ясно, что поэт после этого идет ему вот подчинение народов, то станет на свои места. Вот, значит, получается, что потомки Иуды, они дойдут до этого самого места, до Гиулы, и там дальше немножко неясно, будет ли потомок Иуды действительно Мишиах или нет. Зоэр говорит, что вот это место Шила, это указание на Мойше Рабейну. Это видно. Мы считаем гематрию Шила. Шин – это 300, Юд – это 10, 310, Ламет – это 30, уже 340, Пехэ – это 5, 345. Это гематрия имени Моше. Мало того, что Яков Авину здесь шифровал место назначения, что здесь будет Гиула, оттуда пойдет, но случайным образом эта комбинация букв дала имя Моше. Тот, который был Мишиах только во время из Мицраима, выхода из Мицраима, он вывел народ. Вот в конце времен, Зоэр говорит, он же и будет. Это информация, что Моше Рабейну будет Мишиах. Тогда получается, то Мишиах не из колена Иуды, Моше из колена левитов. То, что Зоэр сказал, это еще не, так сказать, последнее слово в этом вопросе. На следующем занятии мы будем разбираться в том, какую роль будет играть душа Моше для Мишиах. Пока вопрос у нас открытый. Совсем не очевидно, что потомок Иуды действительно будет Мишиах. Вроде есть указание на это, что про потомков говорится. Но, с другой стороны, там как-то Моше появился. Это про Мишиах бен Давид. Теперь про Мишиах бен Йосеф, откуда мы знаем, кто тоже будет. Читаем у Ирмия, пророка. Значит, пророк сказал, «Эйн якир лей Эфраим, сын драгоценный у меня, для меня, Эфраим». И из контекста речь идет о Геуле, о конце времен. И вот тут появляется Эфраим. А Эфраим – это бен Йосеф, сын Йосеф. Вот так мы знаем про Мишиах бен Йосеф. Из ссылки пророка на Эфраим. Почему он сказал не Йосеф, а Эфраим, это отдельный вопрос, которым мы займемся. Вот отсюда это источник для того, чтобы знать, что будет Мишиах бен Йосеф тоже. Значит, вот из у Йосефа пророк выбрал не Менаше, а Эфраима. Ведь бен Йосеф можно было взять другого сына, Менаше. Он выбрал почему-то Эфраима. Вопрос почему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы посмотрим, какое благословение давал Яков Авину. Он-то и выделил Эфраима, он его на первое место поставил. Сейчас мы посмотрим на этот суд. 48-й перек, пасук 13-14. Речь идет о том, когда Якову уже пришло время переходить в другой мир. То Йосеф привел к нему двух сыновей, и Яков Авину дал им браху. Как развивались события? Вайкав Йосеф эс шнейхем, взял Йосеф обоих, эс Эфраим, Эфраим он взял, свою правую руку, слева от Исраэля. А Менаше он взял в левую руку, справа от Исраэля. И приблизился к нему. Но намерение Йосеф понятно. Правая рука, она дает большую силу брахе. Поэтому он решил, так сказать, подвести Эфраима. Здесь Менаше, он первенец был. С правой стороны от Якова. Яков не видел, плохо видел. Вот он позаботился. Он был первенец. Но как развивались события? И простер Исраэл свою правую руку и положил ее на голову Эфраима, потому что он младший. И свою левую руку, не потому что Вегу Хацеер, он младший. И свою левую руку на голову Менаше скрестил его, свои руки, потому что Менаше старший. Ну, отложим до следующего занятия здесь вот эти методы младший, старший, зачем-то сказано. Это здесь очень глубокие идеи на самом деле. Предложена очень скрытая информация. Мы это отложим на следующий раз. Но что произошло здесь? Получилось не так, как Менаше захотел. То есть, извините, Йосеф захотел. Но на самом деле получилось. Йосеф взял Эфраиму свою правую руку. То есть он получил правую руку от Ефраима, Ефраим получил правую руку от отца и от дедушки. А Менаше получил левую руку от отца и от дедушки. Так сверху распорядились. Получается, что Ефраим получил силу от Иосифа и от Якова, большую, чем Менаше. И что это дает? Вот к чему это все здесь написано? Давайте посмотрим на числа. Ефраим – это гематрия 331. Ну, он, так сказать, сын Сейфа и правая рука от Сейфа. Сейф – это гематрия 156. Положим эти два числа, получится 487. Дальше. Правая рука Якова легла на голову Ефраима. Давайте сложим эти два числа. Яков – это 182. И снова Ефраим – 487. В сумме получится 513. То есть, значит, Ефраим получил себе число 487, это от Йосефа, и от Яков 513. Сложим эти два числа вместе, что получится. Сколько? 487 и 513. Тысяча. О, конец времен. Полный цикл. Вот, оказывается, о чем шла речь. Конец времен – это сила Неших. Вот мало было силы от Иосифа, которая шла из Иосифа. Надо бы еще от Иакова приложил сюда, свою силу внес. И дал еще браху на это. Вот это в чем было преимущество Ефраима перед Менаше. В нем был этот коэх, сила Меших. Это, видимо, из гематрии. Он завершает процесс, он завершает историю. Ну, следующий вопрос. Значит, мы имеем Меших бен Давид. И Меших бен Ефраим или Меших бен Йосеф. Мидраш вводит такое понятие тоже, Меших бен Ефраим, хотя в Геморе это не употребляется, только Меших бен Йосеф, но в Мидраше и Микуболем это есть. Вот Меших бен Ефраим и Меших бен Йосеф – это то же самое. Мы поняли, почему не Менаше, а вот Ефраим. Но зачем нужны два Меших? Во-первых, это нелогично. Бог один, храм один. Меших тоже должен быть один, это, по-моему, очень очевидно. Двух Меших не будет. И Гескель точно сказал, Мелах один над вами. Да, для чего здесь два Меших возникло? Это вопрос, который мы окончательно ответим на следующем занятии. Сейчас мы будем к этому подступаться. Значит, ну, мы приводили Гемору, которая сказала, что в тот день, когда был разрушен храм, был построен, родился Меших. И мы говорили, Рамхаль объяснение давал, что вот в этот момент сразу верхний храм был перестроен, его цура была иная, возник третий храм там наверху, ментально. Перестройка просто произошла. Но для этого надо подготовить место на земле. Что значит подготовить место на земле для третьего храма? Надо знать суть Геулы, суть третьего храма. Значит, суть Геулы в том, что две области, девятая и десятая, сочетание Творца, соединяются вместе. Тогда и будет Геула. Чтобы они соединились, две области вместе, нужно их подготовить к этому. И девятый уровень, десятый. Для этого нужны две линии Меших. Эта вся подготовка идет, она продолжается из века в век. Работка девятого и десятого уровней. Это нужно две линии Меших. Кто в этом участвует? Давид, Меших, Бен Йосеф, а две остальные? На самом деле весь Исраил по мере сил в этом участвует. Кто может, участвует, кто нет, нет, но, в общем, не только эти две линии. Это видно из пасук, второго пасук в Пятикнижии. «Вихаорец хайсо тоу и воу». Земля была, условно говоря, пустая и хаотична. «Вихоиша алпиней тэнатэхоум». «Вихоиша темнота, мрак на, над бездную». Дальше идут два слова. «Вируах элуким мирахепес». И Руах Луким витал над водами. Ну, кто прорабатывал книгу «Завесы бытия», там этот пасук разбирался очень, очень тщательно. Там, значит, было пояснено, что речь идет о извлечении искорки души из плена клепот. Кто это делает? Руах Луким. Ша Луким. И объяснялось, что Реш Лакиш сказал, что это вот на самом деле душа Меших. Рух Луким – это душа Меших. Это его работа. И когда вот эти все искрики души из этих клепот будут извлечены, тогда наступит время для конца, уже придет Меших. А это не будет, он не придет. Вот здесь возникает этот рух Элуким, Мешех, и сила эта будет она извлекать, вот делать тикуним, извлекать кидуш, отделять кидуш от зла, той фатра. Интересно. Наблюдаем за буквами здесь. Рух, ви, рух, элуким. Это 9 букв. Ви, рух, это 4, и элуким 5. 9. Вот мы выходим на 9 уровень. Мы говорим, что геула – это соединение 9 и 10. Поэтому Мешех, рух, элуким, 9 есть как количество букв. А где 10? Это последняя буква в этом сочетании. То есть буква мем. Рух, элуким. Мем на конце, и мем здесь обозначает как раз 10 уровень. Мы видим, здесь есть вот это указание при Мешех, что это соединение 9 и 10 уровней. Интересно, что вот эта буква мем здесь, она от начала хумаш по счету 66-я, а это дает нам указание на число 566. 500 плюс 66, 500 это число, которое относится к Ганейду. 500 лет туда надо идти. И вот 66 это буква мем конечная. Это слово тикун. 166 гематрия слово тикун, исправление. Мы видим, что вот этот рух элуким, Мешех, он занимается исправлением. Вот когда он все эти искры кидуши вытащит и упорядочит их в творение, тогда 9 и 10 соединятся. И этой работой занимается сам Исраил. Те души, которые вот наделены этой силой, они это действуют. Сам не обязательно это будет колено Давида или колено Иосифа, линия Давида, линия Иосифа. Сам не обязательно. Но ясно, что вот есть две души, которые в этом исправлении творения и вот подготовке места для Бейс Хамикдаш третьего играют ключевую роль. Они как-то выделены. Это вот есть две линии. Мешех бен Давид и Мешех бен Йосеф. Это не просто уже извлечение искорки души. Это какие-то иные тикуним, исправления в этой девятой и десятой областях. Ну и поскольку мы говорим уже вот этом исправлении, исправляют люди, есть какая-то вот душа, которая относится к первой линии, и душа, которая относится ко второй линии, которые являются вот теми душами, в которые войдет Мешех. Как это произойдет? То, что раз и в какой день Мешех родился. Есть человек, которого мама и папа, значит, сотворили. И на каком-то этапе к него спустится вот эта душа Мешех, которая еще ни разу не спускалась. Ясно, что это вот, душа этого человека, она специальная душа. В нее вот Всевышний так отправит эту тончайшую душу. Вот есть эти две души, которые... Значит, существует, у них гилгулим, и они время от времени приходят в этот мир и делают свою работу. Есть псуким, которые на это указывают. Сейчас мы это посмотрим. Захария, пророк. 6 пер, 12 пасук. Значит, говорит так. Вот, ней, вот, иш цемах шимоу. Человек, цемах, его имя. Человек будет звать Цемах, и из-под себя он вырастет и построит Эйхл Ашем, Бейс Хамикдаш. Речь опять здесь идет о конце времен, он построит, то есть речь о Мешех. И вот он его назвал Цемах. Ну, Цемах – это растение. И он не сообщает здесь настоящее имя Мешех. Ни один пророк это не сообщит прямо. Это секрет. Он какую-то информацию дает. Значит, этого, он называет этого Мешех Цемах, здесь хочется сказать. Давайте посмотрим на гематрии, какие здесь возникают гематрии. Цемах, слово Цемах разбивается на две части. Цади и Мемхет. Именно такое разбиение мы сейчас увидим. Мемхет – это гематрия 48. Весь Хамикдаш относится два числа, 24 и 48. А цади – это гематрия 90. Оно обозначит либо цадик, праведник, человек он будет большим праведником, либо это еще маем, вода. Растение – то, что питается водой. Вот когда нам дает это слово для обозначения Мешех, цемах, он нам дает информацию. Значит, мы говорим здесь о Бейс Хамикдаш, в конце времен 48, и вот эта вода здесь возникает. Да, это вот специальная шефа. Эта шифра, она связана с Меших, на самом деле.
Какая?
Каким образом? Есть разные виды шифра. Их множество. Весь мир питается от шифра. Но в этой шифре есть такая специальная шифра букв Торы. Букв Торы 22. Вот мы к этому цемах, матери цемах 138, 90 плюс 48, 138, прибавим 220. 220, она отвечает вот этой шифре 22 букв Торы. Мы взяли слово цемах 138 и прибавили вот эту шифру, которую не уйдете, маем эту воду как бы. В сумме получится 138 и 220, сколько? 358, а это гематрия слова Меших. Оказывается, пророк здесь зашифровал, дал информацию про Меших. Тот, кто будет строить Бейс-Хамикдаш, он должен иметь этот коэх Торы. Это его сила. Это будет Меших. Но здесь еще одна информация есть. Если мы посмотрим на пасук, прочтем его еще раз. Но не так, как мы в первый раз читали. Иней, иш, цемах, шему. Человек, цемах, шему. Цемах это уже. Можно прочесть по-другому. Что в имени цемах, а иш цемах. Иней, иш цемах, шево, шему. Всего имя не просто цемах, а иш. Это тоже часть имени. И что тогда? Давайте сложим. Цемах это 138. И мы прибавим вот этот иш. Еще, что это общее имя. Иш это 311. 138 и 311 получается 449. В чем говорит это число? 449. Этот иш цемах, этот человек, Мишех, он построит, как сказано здесь, Хейхал Ашем. Вот что он построит, Бейс Хамикдаш. Но здесь сказано, как Хейхал Ашем. Хейхал это гематрия 65, и Ашем это 26. В сумме 91. Этот Мишех он построит, это сооружение Бейс Хамикдаш, которое имеет здесь гематрию 91. Так сложим. 358 Мишех и 91. Мишех строит этот храм, который имеет гематрию 91 у нас здесь. Так сложим это, что получится? 358 и 91. 449. Мы как раз получаем гематрию этого имени Иш Цемах. Вот это число 449. Вот этот Мишех, 358, он имеет, будет эту силу 91. Она у нас сложилась как сумма двух, 65 и 26. 65 это имя тоже Ашем, только записано как Алаф Далат Нун Юд. Это вот 10 уровень. И когда эти два имени соединятся, 9 и 10, 26 и 65, вот этот Гиулой будет. И об этом как раз пророк и говорит. Вот чтобы это произошло, надо прийти к числу 449. К этому нас подвел. Ты же сказал Ишцедек. Специально сказал. Чтобы мы получили это число 449. О чем говорит это число? Вот все очень прозрачно. Это 400 плюс 49. 400 вот полный галут. Так было сказано Авраам Авину. 400 лет вы там будете. А 49 это 49 уровней спуска вниз. Оттуда мы видим дополнительную информацию. Что в конце времен этот Ишцедек, Мишех, я не знаю, как его имя, тут не сказано. Но он будет иметь эту силу очищения галута полного. Что мы из этих чисел видно, что мы погружаемся в абсолютную тьму. Абсолютный галут. Все 49, это гораздо хуже, чем Мицраим было. И вот оттуда нас вытащит. Ну, тут, как говорится, можно посочувствовать самим себе. У нас вроде все есть, там и самолеты летают, и вертолеты летают. И есть чем убить террориста. У нас есть. Проблема единственная, что мы в полной темноте. Это по компьютеру не прочешь нигде. Вот у пророка это сказано. Именно вот в ту тьму, хойших тот, придет эта душа, чтобы вытащить. Вот такой план Творца. Дальше будем продвигаться в этом направлении про вот изучение Меших. Этот Мишех, про какого из Мишех он говорит? Мишех бен Давид или Мишех бен Йосеф? Тут не ясно. Давайте посмотрим у пророка. Информацию возьмем, подчеркнем. Это Ишая, 11 перк, первый пасук. Ишая, Это очень интересный пасук. Мы увидим, насколько интересный. Значит, первое прочтение такое. И выйдет росток, побег из ствола, и шая. И другое слово для побег нецер. Мид из корней. Да, одну секунду, я забыл сказать главное, чего я привел тот пасок из Захария. Там сказано, что этот Мешиах, этот человек из Цемах, он придет из-под себя. Иначе он придет из-под себя. Здесь имеется в виду концепция Гилгулима. То, что будет в конце, вот та душа, которая примет Мешиаха, она придет, растет из-под себя. Это не первый приход в мир. Вот несколько иных, может, много, скорее всего, много. Ценная душа, ее Всевышний постоянно использует. Из-под себя это означает, вот было какое-то рождение. Потом следующее, следующее, следующее. Вот так он вырастет. Вырастет цемах, вырастет росток. В смысле, растение цемах. Вырастет. Откуда из-под себя? Система Гигулим его придет в эту точку. На протяжении всей своей истории он будет влиять на духовное пространство. Вырастет из-под себя. Ну, и к чему это приведет, мы уже изучали, смотря гематрию. Теперь, что говорит Ишая? Это один из перек, первый пасук. И выйдет хотер, побег, из ствола Ишая. Ну, Ишая, значит, мы говорим ясно про кого. Мишаэль бен Давид. Давид бен Ишая. Но дальше добавляется Венецер, другое слово для побега, из Корнеева, Ифрах. Здесь сказано два разных слова для побег. Зачем? Пасук очень специальный. В нем 7 слов и 28 букв. Это как в первом пасуке Торы. Берешис. Там 7 слов и 28 букв. И мы здесь говорим о Мешиах. Дальше. Что еще специально в этом пасуке? Первая буква ВАВ, а последняя буква в этом пасук ХЕЙ. ВАВ и буква ХЕЙ – это конец имени. А в последнем слове этого пасука первая буква ЮД, а последняя ХЕЙ – это начало этого имени. То есть в этом пасук, мало того, что координаты, значит, первого пасука из Пятикнижия, но еще и ЮД КЕЙ ВАВ КЕЙ зашифрованы здесь. Очень специальный пасук. О чем говорит следующий пасук? Значит, и снизойдет на него рух Ашем, рух Хохма, рух Бина, рух мудрости, рух понимания, рух света и силы, и рух знания, и Ирус Ашем, и боязнь Бога. Вот на этого человека, что здесь идет про Мешиах, вот он сойдет. Ну, тогда, когда на него все это сойдет, он станет Мешиах. Это означает, что душа в него вошла. Посчитаем, посмотрим на параметры, координаты этих двух суки. Первый, вот это, значит, 7 и 28. Если мы прибавим количество, посмотрим там на количество слов и количество букв, то получится такая, значит, система. Один, это 11-й перек, первый пасук, 7 слов и 28 букв. Если сложим эти 4 числа, получится 47. Следующий пасук, когда вот этот рух на него сойдет, он имеет координаты... Ну, секунду, дай 7,5 минуты. А, ну, этот номер не прошел. Второй имеет координаты, если посчитать, то в сумме получится 81. Какое число получится? Ну, хорошо, значит, про это забудем. А будем работать, так сказать, с этим теперь первым пасук, который имеет 28 букв, имя Ашем там есть. Вот для чего-то пророк указал на два побега, два разных слова. Он указывает не только на Давид, на Мешиах бен Давид, но и на Мешиах бен Йосеф тоже. Для этого нужны эти два побега. Две линии пойдут. Ишай. Но это не тот Ишай, который был отец царя Давида, а Ишай какой-то там наверху. Ну, какой, не знаю, но гематрия какая Ишай. Юд шин юд. 320. 220, оно складывается, нам надо на две части разбить, потому что от него два побега идут. Это 160 и 160. 160 – это гематрия слова «целым», образ, обе. Или еще гематрия слова «эйц» – «дерево». Два древа будут. Это гилгулим по линии 10-й области, гилгулим по линии девятой области, два исправления. 160 и 160. На одну линию идет 160 и на другую. Это от дыша идет. Дыша и два побега. Теперь давайте считать, какой из них будет Давид, а какой Йосеф. Первое слово «хотер» – это для Герасима Патрульного. Это гематрия 217. У нас к нему пришло, он идет от Ишая. Там идет 160 к нему. 160 плюс 217. Значит, 160 плюс 217 получится 377. Как это связано с Мишиах? Почему здесь говорим про Мишиах? Вот если мы Мишиах 358 прибавим Давида, 14, гематрия Давид 14, и его малую гематрию, 5, малая гематрия 14, 5, 1 плюс 4, 5, то есть 19 прибавим, получится как раз число 377. 358 плюс 19, Давид, будет 377. То есть вот один побег указывает на линию Давида. Тогда второй побег должен указывать на линию Йосефа. То есть проверим, так ли это. Второй побег Нецер, он имеет гематрию 340. Мы снова к 160, что мы получили от Ишая, только уже в его сторону. Прибавим 340. Получится. Да, еще мы прибавим число 26. Имя Творца, которое есть в этом пасук. Мы говорили, что здесь есть это имя. Так вот, получится число в результате 526. Это три числа сложим, 526 получится. И как здесь виден Йосеф? А точно так же, как Давид. 358 Мишиах, прибавим Йосеф, 156, и его малую гематрию. Так же, как там, мы привели 14 его малую гематрию, здесь 156 плюс 12 малую гематрию от Йосеф. Получится то же самое число. Получится число 526. Симметрично все. То, как мы с Давидом получили справа от одного побега его гематрию, так и слева получаем другой побег, используя гематрию Йосеф. И это идет через Мишиах. На самом деле, здесь пророк Ишая говорит нам, в этом первом, это не первый пасук, первый пасук в этом перек, но он соотносится с тем первым пасук в Пятикнижии, 7 слов 28 букв, о двух Мишиах. Творение стоит на них, на этих двух душах. Гулим по одной стороне, Гулим по другой стороне. Вот здесь Ишая про это говорит. Так. Значит, мы выяснили значимость этих двух линий Гилгулим, их место. А теперь мы поговорим про той последней стадии, когда вот эта душа шла из одного поколения в другое, пришла до, ну, полагаю, до нашего времени. Вот что она сейчас из себя представляет? Кто он? Кто он из Мишиах? Кто он из себя? Но я полагаю, это очень специальный человек в нашем поколении. Может, он неизвестен для широкой публики. Но явно что-то значимое. Кто он? И давайте сейчас посмотрим, что написано у пророка на этот счет. Иеремия про это пишет. Он нам даст описание, кто вот этого человека. Сейчас мы почитаем. Я чувствую, что люди заинтересовались. Давайте смотреть, тут будет интересная информация. Значит, это 31-й перек. 31-й, опять число 31 у нас появилось. Помните, это число вот этого Гиула, этого второго уровня Творца. 309, это 301. А пасук 17-й. 17 это вот 9-й уровень. Соединение сейчас пойдет. Он вставил информацию про этого Мишиха под числа самые-самые подходящие для этого. Что он написал? Давайте читать. Шамова Шамати услышал, два раза сказал, то есть наверняка услышал. У пророка нет никаких сомнений, что вот так оно и будет. И это он пишет, эти два слова. Наверняка услышал, я слышу. И что он слышит? Эфраим, как говорит о Мишиах бен Йосеф здесь. Сейчас мы знаем про этого. Значит, не надо только думать, что вот этого человека, который сейчас живет, его зовут Эфраим. Это не так. Имеется в виду здесь Мишиах бен Йосеф. Какой-нибудь, даже не обязательно с колена Ефраим, все не обязательно. Это пока не ясно. Но вот это обозначение Ефраим. Так, и что же? Он страдает. Страдает. Несладкая жизнь. Плохо. Этот пророк ясно видит. Слышит это. услышит его стоны. От чего он страдает? Ему надо ждать дня, когда душа-то спустится в него, и все, чем страдать. Прочтем. Пророк объясняет. Потому что ты наказал меня. То есть этот Мишех потенциальный, который будет, он говорит, ты Всевышний наказал меня, и я наказан. Мы будем разбирать очень внимательно эти псуки, тут три псуки про это. Всевышний его наказал, и он наказан. Что его Всевышний наказал? Я, когда буду сейчас говорить, я буду использовать информацию некоторую, которая имеется, так скажем, не только то, что написано в книгах, но еще какую-то информацию есть такая. Так вот, за что он его наказал? Два раза сказано. Ты наказал меня, этот человек говорит, и я наказан. Дело вот в чем, что когда эту большую душу, которая шла по этим Гилгулим, последний раз отправили в творение, она была наказана. Не за то, что она сделала. Она ничего не сделала плохого. Почему она была наказана, мы увидим. Но он ее послал в такое место, где она неминуема оденется в клипот. Это будет наказание. Это наказание заранее было предусмотрено. Это был план Творца. И дальше сказано, я наказан. Действительно, так и произошло. Вот этот человек, Мишех, он это понял. Что он, здесь пророк передает, что он говорит. Я слышу, что он говорит. Он говорит, что ты меня наказал, я наказан. Ты меня послал сюда, чтобы я оделся в клипот, и я оделся в клипот. Он это понял. Не глупый человек, очень умный, по-видимому, есть. Так? Дальше смотрим. И эйгел ло лумат, лумот, как телец, который не обучен. Это он про себя говорит. Давайте вдумайся, что это означает. Телец, который не обучен. Ну, телец – это маленький бык, шор. А это символика для Исейф. Яков, когда давал браху, он его называл шор. Шарабейн называл шор. Это известная символика. Естественно, мы имеем про Смешей бен Йосеф, несомненно. Поэтому сказано эгел, телец, необученный. Значит, необученный. Это означает, что он родился не в религиозной семье. Он не получил воспитания Торы. Он не получил никаких мицвот. Он не обучен. Ни закону Торы, ни изучению Торы. И в силу вот своего рождения он не ходил под Богом. Он не знал про это ничего. Не знаю, в какой стране он родился, это не написано. Но он не получил, вот, не выполнял никаких мицвот, ничего. Кушал, может, свинину, скорее всего. Не знал ничего. Он не имел ойл, ярма. На быке, на шор должно быть ярмо. Ярмо тойл. Он этого не имел. Но потом, когда он уразумел, что к чему, он, конечно же, оденет на себя это ярмо Торы. Это очевидно. Вот давайте сложим эти два числа. Эйгел, гематрия 103, и ойл, ярмо. Ярмо это 106. 103 плюс 106 сколько будет? 209. Знаете, это очень интересно. Когда мы изучали вот эти семь царей восьмого Адар, Мишех, вот у него гематрия как раз 209 есть. Восьмой царь Мишех, том куске Торы, имя его Адар, значит, на самом деле его имя такое будет, все так для чисел, для букв дано, цепции. Но гематрия там как раз 210. Это эйгел под ермом. 209, да, 209. Не зря пророк говорит про эйгел именно. Не просто. Тут все вместе. С одной стороны, это от Йосефа, это от быка, от шор. С другой стороны, здесь вот указание. Он был не обучен. Но когда он будет обучен, он получит этот титул Мишех. Дальше читаем. Ашевейни, он просит Творца, возврати меня, Виашува, и я вернусь. Киато Ашем Элокой. Потому что ты, Ашем, мой Бог. Он просит о возвращении. Возврати меня. Он понимает, что его душа попала в такое место, где невозможно дышать. Нет духовного питания на его уровне. Он поумнел, так сказать, он ходит в Ешиву, все в порядке. Но это не для его уровня, то, что он получает. Есть клипот, есть этот талут. А его душа, она наверх хочет пойти. Своим тем предыдущим рождением. Он грехошевение. Верни меня. Сними с меня эти путы. Дай мне ход наверх. Я пойду. Я имею это желание туда идти. И он понимает, что Ашем Элокой, ты мой Бог. Чувствует эту, так сказать, связь с Акодеш Боруху. Ашем Элокой, мой Бог. Всякий человек может так сказать, мой Бог. Это первый пасук. Теперь следующий пасук. И Ахарей Шуви. Потому что после того, как я возвратился, он вернулся на этот путь приличный, раскаялся я, и после того, как я узнал, и после того, как это, чем я уразумел, вот так, я уразумел, то он уразумел, что на самом деле с ним произошло. Вернулся на этот путь Торы, и уразумел, что с ним произошло. И что тогда получилось? Софакти ал Йорейх. Я взмахнул руками на бедро. Над бедром, вернее так. Когда он понял, что произошло, он взмахнул руками. Резко такой, втиснул руками. По поводу бедра. Ну, здесь, так сказать, скрытая информация. Бедро здесь то самое, которое пострадало Яков Авину в его сражении с малых Сар и Сава. Когда-то он ему повредил это ребро. Оказывается, что вот это Ерех повредил. Вот это наказание, которое Всевышний дал этому Мешех, оно для того, чтобы исправить вот то, что тогда произошло. Была у Якова Авину какая-то слабость, что Эйсов в этом месте поддел, поразил. Вот время сделать эту петлю, вернулось, чтобы исправить вот тот самый момент. Поэтому, когда я понял, у него вот всплеск круг такой произошел, наверх. Ну, здесь можно так, ну, больше копать и больше кабулы приводить, я не буду сейчас отойти, потому что это очень скрытая информация. Вот это Ерах и все такое. Но это то, что здесь, он, когда он разумел, вот он это понял. Дальше. Я устыдился. Ну, стало стыдно. За что ему стало стыдно? Ну, его поразили такой болезнью, и, очевидно, он такая... Не все правильно делал, мягко говоря. Делал вещи, за которые ему стало стыдно. Он раскаялся, ему стало стыдно. Это что он сделал. Мы-то думали, что это говорит садик здесь, понимаете, ходит где-то, который только ждет, когда ему ман с неба пойдет. Нет, у него тяжелая жизнь была на духовном уровне. Он стыдил, ему стыдно стало за себя. Дальше. И я был посрамлен. Его осрамили. Мало того, что ему самому остался, но он был посрамлен людьми. Знали кто? Дальше. Потому что я нес позор юности своей. Он был позор юности своей, он нес. И за это он был посрамлен. Его вины нет. Его так послали сюда. Но тем не менее, он действовал здесь. Это действительно стыдно. И он был посрамлен. Дальше, когда мы будем читать у Ишая, там аналогичная концепция. Ишай, когда описывает эту последнюю, того человека, про которого мы сейчас толкуем, он будет писать в других словах, но вот эти вещи. Так, следующий пасук. «Вен Якир ли Эфраим». Теперь же Всевышний говорит. До сих пор Мишех к нему говорил. Вот, не сам еще Мишех, а тот, который будет Мишех. И он отправил ему такое. А теперь он получает ответ. Не то, что ответ получил, а Всевышний что говорит. Вен Якир ли Эфраим, сын, драгоценная душа. Всевышний использовал много раз в процессе истории еврейского народа. Вот ли, для меня, я говорил, что не всякий может сказать про Всевышнего Ашем Элокой, мой. Но здесь мы видим, но это полная правда, что Всевышнего называют своим. Ли, Вен Якир ли Эфраим, но... Один нюанс есть, я не полностью прочел. Не просто как он Бейн, сын, а Ха Бейн, с буквой Хей. И тогда это вопрос уже становится. А действительно ли это что? Мой любимый сын? То есть Всевышний не узнает. такая душа и так себя здесь ведет в этом мире. Действительно ли это так? Вопросительный фор. А разве это он? Разве это Эфраим, которого я вот так ценю и люблю? Дальше. Всевышний продолжает. Елет, мальчик, хашуим. Хашуим – это слово, как бы, ну, забавы, знаете, как отец забавляется, радуется на маленького мальчика своего сына. Вот кто для него этот, эта душа здесь. Этот. Но тут тоже не так просто сказано «им». Здесь «им», «им» – это «если». Значит, если это, значит, мальчик, которым я, значит, у меня с ним хорошее время рождения, рад ему всегда. Зачем сказано «им» здесь? Тоже можно придать оттенок вопроса. Если это он, то я очень удивлен. Можно по-другому рассудить. «Им» здесь – это вот буквы «алов» и «мем». Это как буква, если изменить на «кудот», «эйм» – «мать». Это душа, она с восьмого уровня. Мать этого «эйм», она относится к восьмому уровню. «Им» – можно такое. Он как не узнает, неужели это восьмой уровень? Восьмой уровень, если человек связан с восьмым уровнем, тут никакого, никакого ситрахра подступиться к нему не может. Это сильная защита. А тут такая, пожалуйста, шлепот. Он что, с восьмого уровня пришел? Это удивление Творца. Дальше читаем. Дальше он говорит следующее. Потому что каждый раз, добрей Бог, когда я говорю о нем, это Всевышний, каждый раз, когда я говорю о нем, захор эскерену, я его помню, поэт. Что еще? О чем здесь речь? Каждый раз, когда Всевышний о нем говорит. Кому он говорит? Кому он разговаривает? Значит, дибур – это название, это одно из названий этого десятого уровня. Оттуда приходит нашамот, три очередные рождения. Говорит – это вот отправил эту душу в этот мир, в очередное рождение. И так было много раз. И первый раз душа эта пришла в мир. Вот каждый раз, когда он говорит о нем, то есть посылает его в этот мир, он его не забывает, он помнит. Значит, помнит. Ну, к примеру, душа Ризаль пришла в этот мир какое-то количество лет назад, несколько сотен лет назад. Она ушла. Но память, она осталась. Не только люди, но и Всевышний помнит, что он играет роль. Он оставил след. Жил 38 лет, оставил след в творении. А раз след в творении, значит, Творец с ним постоянно имеет дело. Он помнит его. Он его не забудет. Потому что след он всегда, вот эта сила, она все время действует. Она никуда не уходит. И это было каждый раз. И такая это была душа. Каждый раз, когда он отправлял ее в мир, она оставляла след, про который, так сказать, можно было, невозможно было забыть. Я Масрель не забывал. А окей, поэтому ноет мое нутро о нем. Всевышний говорит, мое нутро ноет о нем. То, в какой ситуации он оказался в этом рождении, это цар для Всевышнего, страдание для него. Ноет мое нутро о нем. И дальше сказано, помилую, слово Ашем, ну, Ашем. Помилую, помилую, два раза сказано. Эта душа, она будет вытащена из того места, в котором она находится. Значит, вытащена, она придет к своему корню. И когда идет вот ту самую душу Мишвих, она станет выше всего. Помилую. Слово Ашем. Тут сказано у Иша, это мы прочли в Ирмия. У Иша, что про это сказано. Вот преуспевать будет Авдий, слуга мой, имеется в виду здесь Мишвих этот, поднимется и вознесется и возвысится чрезвычайно. Как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его. Значит, тут мы говорили, у Ирмии сказано, что он делал такие вещи, которые отнюдь не духовные были. Его духовный образ для тех, которые умеют смотреть сверху, они просто не узнавали, как Всевышний не узнавал. А это что, мой сын такой? Они смотрели сверху, и они видели обезображенное лицо. Мы смотрим на лицо, ну ладно, лицо и лицо. Нос есть еще там, что-то брать, еще что-то, неплохо выглядит. Но сверху совсем другое зрение. Они смотрели и видели обезображенное лицо. И разражен был лик его, как ни у кого. Ну, ни у кого из больших. Небольшие люди, духовные люди, они имели свой облик. достойный очень. Как ни у кого из них, он не был на них похож. У него движение такое сложилось. И образ его не как у сынов человеческих. Образ не как у сынов человеческих. Бен Адам. Бен – сын Адам. Это вот Хескли так называют. Люди, которые имеют образ Адам, настоящий человек. У него не такой был образ. Так приведет он в изумление многие народы. Цари закроют уста свои, ибо о чем не было рассказано, ему зрят. И так далее. Ну, придет время, когда все оно переменится. Так вот здесь сказано. Вот преуспевать будет раб мой. А дальше идет, в чем он будет преуспевать? Получит дополнительную зарплату или там машину какую-то. В чем его преуспевание будет? Может, он лишний лист геморры выучит? Или еще что-то сделает? Может, он удачно женится? В чем преуспевание? Он сказал, в чем. Смотрим. Вознесется и возвысится чрезвычайно. У него будет духовное восхождение в этом мире. Вот это, в этом он преуспеет. А ему ничего больше не надо, все остальное как-то приложится. И здесь написано 4 ступени. Аризон поясняет. Это вот 3 уровня творения, плюс еще уровень Творца. Он поднимется на самую-самую вершину. И последнее, чрезвычайно миоут, очень. Аризон поясняет, это слово «Адам». Когда в него войдет вот эта душа, он будет как, один раз пишет, выше, чем Адам, когда он был до греха. И будет в конце, он, так сказать, в своем духовном следом будет выше, чем Адам. То об этом говорит пророк. Вышний не просто помилует его, как сказано у Ермия, он еще его возвысит. В этом, собственно, будет милость. На самом деле, если вдуматься, в этом и будет милость. Помилует его, а чего он помилует его? А чего просит этот человек? Просит Хашевейни, верни меня, и я вернусь. Вот это будет помилование. Он даст ему то, что он просит. Ладно, иди. Кроет ему ворота. Это помилование. Ну и, наконец, последнее. У Ихескеля что сказано про этого человека. Перек 17, послуг 22. Ну, опять здесь. 17 – это 9 этот уровень. Иула. 22-й послуг, 22-й буквы Торы. Это вот сила Торы у него будет. И что произошло, что здесь написано? Так сказал Ашем Элуким. Возьму я сам вершины кедра высокого и посажу из верхних побегов его нежный рах. Матерь рах – это 22 Тору. Не знаю, сколько рах мягкий. Имеется в виду Тора. И посажу я его, оторвется, оторван. Это, ну, Моше Рабейн тоже был оторван, палатка была в другом месте. Значит, он оторван от народа, но его место, оно иное. Здесь тоже он оторвет. И посажу я его на горе высокой и ответственной. Это место Мишех. Высокая гора и ответственная. Если просто высокая, ну... Усилие, все как-то поднимешь. Не знаю, ответственное, как туда подняться. Вот туда, на то место, никто, кроме него, не встанет. Мишех один. На горе, следующий пасук, на горе высочайшей для Израиля я посажу его. И пустят ветви, и принесет плод, и станет кедром величественным, и будут обитать под ним всякие птицы. Всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. Ну, все это нуждается, так сказать, в изучении, что все это значит, не о птичках идет речь. Вот следующий пасук, уже 24-й. 24-й – это уже номер храма. Есть интересная информация. Мы не входим только вглубь, но по ходу мы ее получим. И узнают все деревья полевые. Будет на горе, а еще есть деревья полевые, нормальные люди, нормальные евреи. Все деревья полевые, что я, Ашем, понизил дерево высокое, и возвысил малое дерево, и сушил дерево сочное, и сделал цветущим дерево сухое. Я Ашем сказал и сделал. Видите, какая интересная вещь. Ну, этот человек, мы читали у него про Ирми. Он был на сухой почве, и вообще он был неприглядным очень. Что Всевышний сделал, как говорит Хескель, возвысил. На ту гору посадил, где значит, никому не... Высокое дерево, сочное, он и сушил. И принизил. То, что для нас представляется и на протяжении веков вещи какие-то, которые были высокими в наших глазах. На самом деле в конце будет открыто, что они не были высокими. И речь не идет про премьер-министра, сейчас невысокие. Это, значит, мы сейчас это входить не будем, но это тоже пророк сказал. Значит, на следующем занятии речь пойдет о двух вещах. Первое — о том, как вообще могут быть два Мешиха. Их не только один будет. Дальше Мешех бен Йосеф умрет. Но мы видим здесь, он не умрет. Так? Наоборот, он возвышен, мы про него читаем, про Ефраима читаем. Вот этот вопрос будет выяснен. И имя Мешех. Пробуем у пророков узреть из Гемора, узреть имя Мешех. Хотя это очень трудная задача, скорее всего, у нас не получится. Но мы попробуем. До следующего раза всего. А, нет, вопросы какие? Пожалуйста, вопросы.
Вот в законах Рамбам, в законах Майкна должен быть...
Значит, то, что Рамбам написано, у него написано... Да, так многие люди так считают. Но не все люди так считают. Рамбам писал очень странную вещь. Знаете, Рамбам был очень большим человеком в области Талмуда, Галахи, понимания закона, тут он был непревзойденным. Но в вопросах других его мнение, так сказать, оно не столь очевидно. Он, например, пишет в этой, в своих законах, что будет два Мешиах, но первый — это был царь Давид. Он такое написал. Я в это персонально просто не верю. И все, конец. Еще. Так, теперь присядьте чуть-чуть, я еще одну вещь скажу. А, хорошо. Значит, мне прислали по компьютеру